о своей семье, в которой вы родились.
Нет, очень длинно. Мне очень долго говорить.
Где вы родились? В каком городе?
Я родилась в Ленинграде. Отец мой родился в Петербурге. Мама родилась в Петербурге. Вот, значит, вот скоро мне будет 77 лет. Я 70 лет живу в Ленинграде и 7 лет жила в ссылке. Эта ссылка я попала, когда мне было 9 лет. И вот у меня очень сложное отношение было к Ленинграду. Потому что когда мы оказались с бабушкой в ссылке, когда отца отцу почему-то запретили 10 лет писать письма, а маму, которую послали в Магадан как члена семьи изменника Родины, и почему-то тоже редко писала письма, мы прожили, значит, в этой ссылке мы прожили 7 лет.
С кем?
7 лет, да.
С кем?
С бабушкой. Выслали бабушку. Бабушка была тещей отца. Но когда еще, значит, отца арестовали, а надо сказать, что отца арестовали в конце 31 октября 36 года. Как теперь я понимаю, это почти вот эти Хэллоуины, всякие страшные дни, вот тогда, когда теперь отмечают юбилей, ну, это день жертв политического террора, то как раз отец совпадает с отцовским арестом. Его бы арестовали даже раньше, но мы в квартире отсутствовали, потому что моя сестра 2 месяца болела, 3 месяца болела скарлатиной в квартире, и на квартире было наклеено «Осторожно, скарлатина». Как только мы переехали, сняли карантин, на второй день пришли его арестовывать. Так вот это случилось. Когда сейчас люди говорят, я хочу и о Ленинграде специально говорить, и о всяких РЖУ и все прочее. Главные стукачами тогда, если Ленинград был одет в оковы, а главные стукачами были дворники и управхозы. В моем доме управхоз, я сохранила память его фамилию, Филинков. Он был русский, но очень похож на Сталина. Такие же черные усы и такой же френч. Даже мы маленькие дети думали, как это он может так подражать нагло Сталину внешним видом своим. Они работали в большом доме, значит, сразу отец вернулся, на второй день пришли арестовывать.
А вы и маленькая знали, что он стукач?
Кто?
Вот этот Филинков.
Ну, бабушка всегда говорила. Потому что вы знаете, что все, у нас все ворота запирались, все ворота всегда запирались, поэтому жители города Ленинграда, чтобы ночью попасть куда-то, они должны были звонить дворнику, и поэтому дворник всегда все тайны, любовные, всякие прочие тайны, домовые хранил дворник. Когда сейчас ругают дворников, я думаю, вот тогда были дворники. А сейчас дворники, ну, ничего не делают, не убирают, так во всяком случае не стучат. Ну вот, и значит, о чем мы говорили?
Как папу арестовывали?
Я не могу помнить, как арестовывал, мне стоит признаться. Я спала в кабинете, потому что, значит, там у нас 4 комнаты были. Ну, не очень большие, но 4 комнаты. Квартира была бабушкина. Ну,
а где была квартира у вас?
Где это? Это Канонерская, 17, квартира 12. Это улица параллельная Садовой улице, вот где Покрова, Покровская площадь, вот здесь. А это параллельная ей улица. И, значит, я...
Так вся семья жила в одной квартире?
Да, папа, мама, я и бабушка. И бабушка, и сестра. Нас 5 жило. И вот, значит, я спала. И кто-то пришел, я крепко спала. А потом, оказывается, отец взял меня на руки. А мне было 9 лет, я девочка мощная была. Отец взял меня на руки, а они общупали все. Нет ли под тельцем ребенка чего-то спрятано. Так что первые мужчины, которые меня посторонние общупывали, может быть, и последние, были вот эти НКВДшники. И я проснулась, что я сплю, вдруг проснулась, что я в маминой спальне и лежу на большой кровати родительской, и мама говорит, папу арестовали, я ухом не повела, ну что, мама вообще была жесткая какая, мама была теннисистка, жесткий удар, жесткая была. Она сказала, папу арестовали, я ничего не поняла, а это был счастливый год, 36-37 год, это пушкинский год, это был... Вся страна с ума сходила, и я потом только понимала, почему же так мы радостно отмечали 100-летие со дня его гибели. Это мы совершенно все были и с отцом, мы были настроены на Пушкина, мы готовились, мы участвовали в пушкинской самодеятельности, детской и так далее. И так, отец при этом тоже принимал участие, поэтому мне как-то не до папиных проблем было. Мы готовились к пушкинскому вечеру, мы продолжали выступать, все родственники сказали, надо, самое главное, как будто ничего не случилось, все встанет на место, чтобы ничего не случилось. Поэтому я ничего не поняла, что случилось с отцом. Мы никуда не ходили, мы ничего не узнавали, мы ходили на детскую самодеятельность. И только в 31 марта я где-то нашла программку «Детские утренники» в Доме ученых на Неве. Мы выступали, а потом я нашла, что 31 марта 1937 года его особенно пытали, и у него был очень больной день. А я в детской самодеятельности выступала и читала «Мчатся тучи, вьются тучи, бесы». Бесы, не понимаю, что это за стихотворение. Потом еще была другая самодеятельность. В общем, любовь к искусству, любовь к театру, я захотела стать артисткой. Это все у меня родилось в 1937 году, когда уже почти, считай, что отца нет, еще он был. Ну, в общем, мы не понимали, мы получили единственную открытку, очень, которую я везде публикую, и надеялись, что он вернется. Все тут строились под отца. А потом, когда мы оказались в ссылке, а папа, ну почему-то ему запретили писать. Мне до 88 года я не допускала мысли, что это вот такая подлянка была. Никто никогда не знал. Мама, пробыв 8 лет в Магадане, и еще потом оставаясь там 2 года, потому что ей некуда было ехать, в 45 году ей некуда было ехать, она все время его искала. Она искала людей, которые, быть может, что-нибудь о нем слышали, видели. Вдруг ей однажды сказали там, в Магадане, что вот такой ленинградец, вот такой, сякой. Она, я, говорит, бежала обезумевшая, прямо даже не видела, на кого бросаюсь. Это был Шингарев. Этот Шингарев жил потом в нашем доме, но самое главное, не хочу даже упоминать одну женщину, ее дочка замужем была за ее сын замужем был, ну, в общем, короче, не хочу об этом говорить. Не хочу. Эту Иду я не хочу упоминать. Ну вот. И значит, и так не стало, о чем я говорила. И вот так. Значит, мы оставались ожидать, вот папа вернется, но он так и не вернулся. Потом вдруг маму вызвали, бабушку в августе месяце, вызвали в большой дом. А мы в этот день ходили на стадион Ленина, и там были какие-то спортивные, день физкультурника. И вот помню, где мы сидели, там родственники все сидели, бабушка пришла с опозданием и сказала, что ее высылают. Мама с бабушкой тут же пошли и легко попали на прием главного прокурора города Ленинграда. Тогда был, как ни странно, фамилия его была Израиль. Маленький вечер. И мама, и они легко попали, и объяснялись. Он сказал, что почему мама меня не высылает, а тёщу высылает? Почему меня не высылает? А она уже была намечена. Она ждала, почему меня нет, а мама всего-навсего тёща. Ну, говорит, я помню, что он был очень недоброжелательный, мамка красивая, на нее мужчины умели смотреть. Но я говорю, когда я так повернулась, и я видела, что на меня смотрит не мужчина, а зверь. Как-то он там не по-мужски смотрелся. Красивые женщины могут как-то там что-то испытать при виде. Он как зверь на меня посмотрел. Ну вот, и потом маму на 1 августа арестовали.
Так, а бабушку что, не выслали?
А?
Бабушку не выслали.
Нет, почему же? Бабушка была намечена на высылку 7 сентября. 7 сентября, 31 августа пришли арестовывать маму. Мы опять, я кто-то слышала какие-то голоса, тоже, в общем, мне ничего не очень поняла. Сонливая была девочка, она здоровая такая, знаешь, ничего не поняла. Значит, и маму увели. На другой день, когда маму арестовывали, вдруг обнаружили, что есть две девочки. А у них там, бывает же недоразумение, пришли арестовывать, а про детей ни слова не было сказано. Ну, если бы бабушка не начала с ними переговоры, они бы забрали нас в этот приют. А потом бы решали, или бы родственники могли взять, у папы было 8 братьев и сестер, но они все были от 20 до 30 молодые, все, они могли нас взять себе. А бабушка сказала, нет, Нет, я умру, если вы меня от них берете. Бабушка нас, меня искусственно вскармливала. Я их никуда не отпущу. Ну и они квартиру-то забрали, нас и отправили с ней в ссылку по документам. И бабушка поехала в ссылку. Но когда приходили квартиру, бабушка рассказывала, измеряли окна, промеры всякие делали, и все. Бабушка думала, говорит, наверное, всех пулковских арестовали, а папа в Пулково работал. А он был начальником отдела института телевидения, который организовался за год до этого. Но кроме того, он был все время с 1923 года сотрудником, а потом консультантом Пулковской обсерватории. И бабушка подумала, что пулковцы часто ездят в Америку туда-сюда, но могут тогда шпионы. Наверное, по статье какой-нибудь шпионской выдумали. Поэтому я с детства никогда никаких книжек, фильмов, я слово «шпион» слышать не могла. Я думала, что отца в этом упрекают. Не тут-то было. Значит, бабушку выслали, и мы туда поехали. И приехали мы туда.
Подождите, а я не поняла. Бабушке заранее сказали, бабушке
не. Ей 18 августа сказали.
Она будет
выслана.
И назначили день высылки.
И место высылки. Mm-hmm. Значит, мама полагала, что бабушку вышлют, а она останется там жить. Mm-hmm. Значит, бабушку вышлют, а маме ничего не будет. И такой mm-hmm. мысли не было. И такой мысли не было. Докрутилась. Может быть, еще не совсем, а может быть, не совсем. Нет, наверное, не совсем. Вот, значит, и маму забрали, а уже бабушке надо собираться, все что-то собирали, там что-то такое надо. Все какие-то соседи, которые жили, бабушка была похожа на сумасшедшую.
У бабушки было два сына, но больше всех на нее похож Булат Акуджава.
У бабушки два сына было, но Булат Акуджава, он просто...
Это бабушка с кем?
Это с правнучкой, которой сейчас 47 лет. Ну, так похож Акуджава на бабушку, чернявая. Вот тут, туда. Прямо вот удивительно похож. Вот, значит, и все, и говорит, безумная такая бабушка сумасшедшая, как сумасшедшая, еще бы, надо было все как-то ликвидировать. И потом, что бабушка стала всякие, а в сундуке еще дореволюционная всякая лежала, ну, такие большие хламы всякие. Она все сдавала по 30 копеек, сдавала, а потом ее осенило большой вот такой сундук, окованный, так, железкий такой окованный. Она взяла, больше ничего не стала сдавать, вот так, и послала туда в ссылку, малой скорости называется. Потом мы этими тряпками жили. Она доставала из сундука эти тряпки, какие-то кружавчики, какие-нибудь во время войны сшивала какое-то жебо, ведь государство ни одной копейки на меня с 9 лет не потратило. Ни одной копейки государство не потратило. Никакой, ничто. Ничто, ни во время войны, ничего. Тупо жилось, особенно перед войной. Когда началась война, мы духовно стали такие же неничастные, как другие. А до войны мы были белыми воронами, понимаешь? Мы одни какие-то были, какие, непонятные. А тут, когда все попали в беду, ну, как ты знаешь, на миру и смерть красная. И все страдали, и мы страдали вместе со всеми. И потом появился рынок, на котором можно было, барахолка, на которой что угодно было продавать. А перед войной барахолки никакой не было, мне неизвестно, на что жить. Я помню, в 40-м году стали давать хлеб по заборной книжке. У каждого на работе была такая книжечка, и там писали, дали 2 килограмма хлеба. А вот когда в 37-м году мы приехали в ГУЛАГ, там было все так дёрно. А ГУЛАГ – это белый ключ. Я его вспоминаю с удовольствием. Я вспоминаю, какая... Я уверяю вас, что вся русская классическая литература, все герои Льва Толстого жили в ГУЛАГе. Я-то точно знаю. Потому что я со всеми с ними там познакомилась. Литературу мы там очень много читали, так что для меня это как ребенка. Всякое место есть какое-то родное, хотя никогда я больше там не бывала, но я с удовольствием это место вспоминаю. Все взрослые женщины, которые были там в ссылке, с проклятиями, понимаешь, они были там насильные, а мы нет, мы росли, и во время войны вот 4, сколько там лет, в общем, Мама писала письма, а папа все не писал, но мы равнялись на папу, и на пятерке занимались, и все, прям все на папу только и равнялись. жили ожиданием отца. Сначала бабушка даже не поняла, что Сталин виноват во всем Сталин. Когда мы ехали в ссылку, мы даже не знали, что в ссыльном давали бесплатные билеты. Можно было в большом доме получить бесплатный билет. Мы этого не знали. Мои дядюшки, один из них такой потом известный ученый, Борис Павлович Константинов, академик, билеты покупали, пошли покупать билеты. Билетов не было. Мы ехали от Ленинграда до Москвы СВ. В общем, с зеленой лампочкой, там супер дорогой билет. Там мы в Москве, там я тоже хорошо этот московский день был, мы ходили по Арбатам, искали бабушкиных родственников и нашли. А потом мы ехали в другом вагоне, полный вагон, битком набитый, ехали от встречи со Сталином. Был какой-то съезд, и Сталин нам сапоги дарил, там вообще все такие узбеки там или что-то ехали. Такие счастливые, влюбленные в Сталина, у всех там что-то, еще помню, бабушке говорила, вот ты сапоги, ты не спишь, положи сапоги мне под голову, чтобы сапоги не украли. Все так, приехали мы туда, и в общем, как-то бабушка не считала, что Сталин виноват, полагала, что он тоже, надо даже в этот момент какой-то рисуночный портрет Сталина висел. Потом это все только пришло понимание. Но с самого начала бабушка ненавидела, конечно, Молотова и Вышинского, конечно. Вышинского бабушка ненавидела все и все, пока она не прозрела, что, в общем, Сталин тоже не дала. Но бабушка ему честно писала письма, все, что недоразумение, все товарищу Сталину писала. И приходили какие-то ответы с какой-то, ну, фоксимильной печаткой, все рассмотрено и, значит, правильно. Рассмотрено, одно и то же было. Вот. Но это хорошо, что у нас был бабушкин мир. Мы там плохо елись, плохо питались и все такое, но у нас было счастье. У нас не было украдена любовь нашей бабушки. Бабушка, вот завтра будет 125 лет со дня ее рождения. И когда бабушка, между прочим, говорила про Сталина, чтобы он сдох, я пугалась, потому что бабушка, он тоже 79-го года. И я думаю, а я тогда еще полагала, что люди умирают, родятся и по очереди. Значит, ты сегодня, я завтра, значит, по очереди. Ты первый умрешь, и потом, вот, знаешь, как едут по лифту, и по очереди умирают. Поэтому, когда бабушка желала ему умереть, я боялась, что начнется с того, что она умрет. Ну, печально, очень.
А как вы в ссылку доехали? Вот расскажите, как вы там искали, где жить, как это все было? Бабушка же не молодая
вот
была?
Вот у меня, да, я же от какой-то картины. Нет, бабушка-то тебе-то, я понимаю, молодая. 58 лет всего. Она рано родилась. И первая, она 17 лет вышла замуж. Она долго не сидела, она, в общем, конечно, бабушка, 58 лет, я понимаю, что молодуха, хоть замуж уходить. Так что, но бабушка, устроиться нельзя было там нигде, потому что единственное, что ей предлагали, взять аптечный ларек, и что-нибудь там, аптечный ларек продавать, но ее местные, она, бабушка, сразу стала дружить с местными бабками. Не с ссыльными, ссыльные я отдельно о них расскажу, не с ссыльными бабки, с местными. Они говорили, слушай, тебя это самое, обманут. Тебе надо продавать, и тебе надо, чтобы кто-то тебе товар возил. Кто тебе будет возить товар? Товар не довезут, обкрадут, а тебя за милую душу, что ты хочешь ссыльную сразу, все на тебя свалят, ни в коем случае. Поэтому первые предвоенные годы наш Константинов, у меня родственник, присылали, у меня такая тетушка, моя самая главная, Мария Павловна, она была молоденькая, ей 24 года было.
Это сестра отца?
Сестра отца, которая была влюблена в отца, она у него студентка в университете училась, она любила рассказывать, сидел на лекции, Константинов читает лекцию, и вдруг он вот так меня пальчиком манит. Я подхожу и что-то, а что тебе Константинов говорил? Он пригласил в гости. И тут, говорит, все заметили, что мы с ним похожи, что мы похожи с отцом, Марии Павловны, с этим самым. Вот, в общем...
Так подождите, это младшая сестра?
Много сестер. Еще была сестра Варвара, это жена вот этого Зелидовича Якова Борисовича. Вот в этой книжке там, посмотрите, там все просто...
Да нет, ну я просто, чтобы утащить.
Семья хорошая, но просто за что семья пострадала? Они, их отец, и там в книжке все хорошо написано. Простой мужик деревенский, 14-летний мальчишка пришел. Кто приходил в Петербург? Кто ну, с видом на будущее. Мальчишкой у булочника, ну, мальчик на побегушках. А потом стал маляром. Я изучала все документы. У нас до революции было столько много вот этих бумаг. Водители, значит, не печатали, а там кучками такие шрифты. Значит, на маляра сдавал экзамены государственные, на маляра дал экзамен дед, стал маляром. Перед революцией он стал предпринимателем, подрядчиком строительных работ. Но это было так стыдно, что я считала, что у нас дед, ну, просто был почти как бандит, подрядчик строительных работ. Но, когда началась революция, хорошо наши, вот свою в деревню, всю эту семью выслали, ну, детей мало послали в деревню, Борис Павлович Константинова, и там его братьев, и Марусю, и всех послали. А здесь они остались в Ленинграде. И как-то стали, дед только что построил дом. В 1915 году в книге «Весь Петербург» написано «ПМ» – «Пустое место». Значит, в 1915 году он купил кусок дома, кусок территории. Вот на такой, скажем, территории стояла двухэтажный особняк, вероятно, начало 19 века, такой, знаешь, барский особняк. И как-то он, человек продал половину, вот такую вот узкую такую половину двора, дед купил. В 15 году написано Константина, такое-то ПМ, пустое место. В 16 году дом уже был построен. В 19 году дом стали отнимать. Каким образом, что, как дом был отнят. Во всяком случае, дед вышел на улицу и пропал без вести. И так его никогда не находили. У меня есть даже мой рассказ, снятый на пленку, кинопленку. Вы знаете Богословскую, Лизу Богословскую. Лиза Богословская, я ей это когда-то давно рассказывала, она тогда реституцией волновала ее, проблема реституции, знаем, да? И вот сейчас якобы опять всполыхнулась эта волна, знаете, чтобы разрешить продавать дома, надо сначала найти, а нет ли хозяина на этот дом. А вдруг где-нибудь в Австралии хозяин этого дома живет. Но, во всяком случае, как раз она мне тогда рассказывала про Фаберже, единственная наследница, по документам, все, наследница Фаберже, она говорила, отдайте мне этот дом на Большой Морской, и я, может, наверное, вам подарю его, но отдайте, он мой. Ну, вот так вот мне отдали. Ладно, и дед пропал, и вот дед пропал, вышел и пропал, и без вести пропал. И так у них у всех в биографии был отец уже без вести пропал, без вести пропал. Значит, потом что случилось? Вот так. Потом как-то тут пережили, потом мама в 24-м году... Да, вот я вам хочу показать вот одну книжку. Эту к ней прикладывал руки этот самый Вениамин Викторович прикладывал. Знаете, она такая зелененькая сегодня.
Да.
Потом они переиздали. Эту, она полностью переиздана. А вот эта вторая, такая Хартанович моя. Такая у вас есть, точно такая. А вот это совсем недавно. И я главное, что эта книжка мне полагалась-то как автором, а я велела, чтобы она мне написала, и оказывается, это просто авторский экземпляр. И тут уже я была умнее, я не сказала, чтобы он подписывал это авторский. Так вот, мы написали книжку про отца и про этого Термена.
А почему он был злой гений?
А?
Почему злой гений?
А сейчас, а тут, вот, если взять все прочитать, можно прочитать. Тоже прочитать. Вот, видишь, я название такое придумала, двойной портрет. Дело в том, что они...
А вы мне дадите?
Эту книжку?
Нет, но я верну.
Ксерокс сниму.
Да.
Как там это?
Да я сниму и верну вам.
Еще вы будете возить? Нет, тут, наверное, все. Вот. Тут побольше. Дело в том, что... вот сейчас в двух словах скажу. Значит, они, когда отец учился в технологии, а он учился в университете, где-то еще учился, а папа в технологическом институте. Когда началась война, в 16-м году с третьего, что ли, курса их взяли, но они попали в радиовойска. И в радиовойска, вот судьба, они там подружились. Они подружились, так крепко подружились, что потом так, как бы, отец учился на механика, а стал увлекся тем, чем занимался этот сам. Это сделалось его судьбой. Потом еще Термен даже женился на папиной сестре. Женился на папиной сестре тете Кате. И тетя Катя уехала год по его рождению, 27-го года, в Америку. А это полагалось то, что значит у отца есть связи за границей. Это точно у вас такая есть, такая зелененькая.
Да, зелененькая.
и это самое, и отец, и это самое. Да пойду здесь, закажу перепечатку. Ну, возьмите, подержите, только задачу, ладно?
Да, конечно.
Вот.
А, кстати, скажи, ну это мы потом еще обсудим.
Термен в 24-м году женился на моей тетке, тете Кате. Вот тут все подробно описано,
ну,
что
и
они
надо,
по-разному воспринимали. Вот отец революцию как бы плохо воспринял, потому что отец исчез, осталась куча детей, понимаешь? В общем, революция по простому мужику, а я удивляюсь, что какой простой мужик, вот у этого моего, значит, какой дед, родная бабушка моего отца крепостная была. Я прям умиляюсь и всем так говорю, крепостная, как если бы она была родственницей Елизаветы, как второй какой-нибудь королевы. Крепостная, представляешь, как Россия тогда развивалась бурно, как сейчас что-то происходит. Да-да. Крепостная. Крепостную вышла замуж, ее муж, как бы жених, купил за 10 рублей серебром. Тогда крепостное право на таком уже издыхании было, что хозяйка ее была, может быть, не, еще более бедная и нищая, чем сама ее крепостная, 5 крепостных людей. Вот так надо было крепостное общество кончать так же, как у нас нужно было с социализмом кончать, уже все. Значит, у этого моего деда мать была, он сын крепостной. В 19-м году он оказывается социально чуждым. И везде отец проходит по статье социально чуждый. Вот у Турмена почему-то родители не знают точно. Хотя вот я в руках вот такую книгу держала, читала на английском языке, вот такой толщины, вот такой, вот нет, побольше, и вот такой толщины, 10 тысяч что ли, в Америке издано про этого Турмена. Про этого Турмена. Но почему про него? Потому что он действительно изобрел термен вокс, первый музыка этот, электронной музыки. Это точно. И он, и его Ленин слышал, и его послал Ленин в Америку. Он уехал, и тетя Катя уехала за ним. Они там застряли. Ну, считай, не возвращенцы, но потом почитаете, узнаете. Говорили, что он немножко должен был там наши органы обслуживать. Извините, пожалуйста, когда люди уезжали у нас еще 15 лет тому назад из Академии наук, они все давали обещание, что они все, что интересное, узнают, расскажут. Все, что интересно, знает, рассказывает. Ну-ка, отключите минуту. Вот это вот.
Выключи, а. Значит, когда Термен вернулся в 37-м году, он уже с отцом не встретился.
Да, да, когда он вернулся, да, но он уже и с теткой американской он разошелся, тетка стала жить в тете Кате в Америке. Она хотела приехать в Ленинград и советовалась с отцом, ну как отец мог посоветовать в такой ситуации возвращаться. Если бы она вернулась, так ее судьба была бы уготована. А так она прожила очень много лет, и я с ней встретилась, познакомилась в 68-м году. Вот она. В клетчатом пальто. Так, профилем я на нее похожа такая, назад. И профилем, они все невысокие, да, чуть ли не Константинова, все гиганты. Вовсе не все. Ну вот. Почему? Вот потому что они вместе работали, и все как-то вот. И когда вот праздновали столетие Термена, и в консерватории еще где-то были сессии, я выступала от имени воспоминаний моих родственников о Термене, рассказывала. И что, в общем, они его добрым словом вспоминали, он тогда старался им помочь и все, потому что вот отец был с семьей в бедственном положении, а он вроде как бы ничего, Но все-таки вот в деле на арест отца написано, имеет родственников, не возвращенцев. Это уже было достаточно.
Да?
Имеет родственников, да, и состоит с ними в переписке. Не возвращенцы, состоит в переписке. А если бы этого не было, ведь арестовывали деревенских. Я могу фамилию назвать. Я вам несколько, все-таки послушайте меня, несколько фамилий назову. Помогите мне найти эту женщину, чтобы спросить у нее. Кто у тебя отец? Вы спрашивали тогда, первый год. Ну, кто? И я сейчас спрашиваю, ваша легенда, ваша судьба, кратко.
Но об этом немножко позже. Сейчас расскажите про бабушку. Так на что же вы жили? Вот бабушка, ну все-таки 58 лет.
Ну вот она туда приехала, работать она не могла. Я с гордостью храню бумажки, значки наши родственники нам присылали денежки. То 200 рублей, то 250, там, денежки. И вот эта 24-летняя тетя Маруся, ой, а у нас там вот эта тетя Маруся, а вот она была
кореглазые. У нас бабка была вот такая, как бы темноволосая и кореглазая. Там такие были. Вот, а вот это была черноволосая. И младший сынок был черноволосый. Когда он в старости, не в старости, он довольно рано умер, он говорил, я никогда никому не говорил, что я не еврей. Я никогда не говорил, все, мне все товарищи евреи, вот такой, но с крючком черный, и не производ. Я, говорит, никогда никому не говорил, что я еврей. А вот это, как папа, белявая, значит, сколько было детей, вот только два
черных. Это дети Маруси.
Это Маруси. И вот она, ей 24 года было, она что, деньги нам посылала до войны. А уже когда началась...
Это сестра отца.
А?
Это сестра отца.
Да-да-да, которая что училась у нее физик. И потом она физик была. А, значит, а потом, как 37-й, 38-й, там такая дешевая жизнь была. Ой, тут же всегда карточки только были. А мы там как такое было все дешевое, просто удивительно. Ой, я могу...
А почему? Или это вам так казалось?
В 37-м году еще был рынок.
А, рынок.
И была еще дешевая, еще, наверное, там еще колхозы не были. Это, мы были в Оренбургской области, чуть-чуть южнее. Вот теперь это буквально, наверное, через дорогу уже Казахстан. Вот там.
А как вы жилье нашли?
А?
А где вы жили?
Сначала мы какую-то комнату снимали, потом какую-то еще какую-то комнату снимали. Снимали комнату. А потом... Это, по-моему, второй случай, я знаю, в истории ссыльных всяких. Бабушка купила землянку. Бабушка купила землянку, землянку, у меня нарисована есть. Это действительно не очень высокий дом, вот там такие вот, такая крыша. Стенки, но стенки даже не из самана сделаны, а из кизяка. Это богатые люди, которые жили до революции там. Были стада верблюдов, там овец, отары. И они вырезали из навоза вырезали такие квадраты, кирпичи, и делали стенки. Поэтому говорят, что дух в квартире был такой, как в русской избе. Ну, наверное, вот вся изба, наверное, была какая-то комната. Вот 11 секунд, наверное, такая, может быть, даже поменьше. Значит, вся территория была такая. Но мы купили, потом еще вторая половинка была, купила бабушка с одной ссыльной тоже. А ссыльная была полуангличанка, и фамилия ее девичья была Нат Пинкертон. Нет, Пинкертон, просто Пинкертон. Но потом ее быстро освободили, сына освободили, и они уехали. Так мы, значит, всю жизнь были, у нас была бесплатная крыша. У нас была бесплатная крыша. Стенки я мазала, крышу я мазала. Надо сказать, когда я туда приехала, как будто я ждала, чтобы меня там разлили. Я стала ходить босиком. Я бабушка говорила, ну, выключай.
Да ладно.
Наташка опять где-то там кизяк месит, другим словом. И опять мазать. Я как-то, вот как моя стихия. И туда, и сюда, и мазать. И потом все девчонки в платках, и я в платках, все босиком. Лена, моя сестра, она как-то барышня стала. А я как-то списалась с этим простонародье, ходила босиком перед войной. А бабушка говорит, ходила босиком? Ноги-то. А я говорю, бабушка, а руки-то. Как-то я, в общем, туда, в общем, что-то я с удовольствием. В общем, хорошо нам с бабушкой было, и все мы ничего не понимали. Много чего не понимали.
Почему? А в школе как?
А в школе там, там была одна школа, куда брали ссыльных, а другая школа железнодорожная, куда ссыльных не брали. Вот, например, там среди детей моего возраста была среди женщин нашего круга была Софья Михайловна Свердлова, родная сестра Свердлова, но она еще была жена и еще и у нее муж был директором ленинградского, по-моему, гостиницы «Астория», и ее дети были, дочка Ида была жена Негоды, дочка. А сын был, по-моему, Аксельрот его фамилия, он, оказывается, самый гонитель, как я потом узнала, Маяковского, Есенина и прочего. Тот, который литературный, литературный ассоциации писателей. Так что дети у нее были ого-го какие. А она была очень милая была. Значит, говорят, что дочку Иду сослали, но тут же сразу арестовали. А она, Софья Михайловна, жила милая, детский врач, мы так дружили, но на следующий год она исчезла. И к концу все, наверное, постреляли. А, значит, и Гарик был, и Гарик мальчик был, 27-го года рождения. Вот это Гарик, не знаю, жив он или нет, но они его забрали в детдом сразу и поменяли ему фамилию. Почему я спрашиваю, жив он или нет? Тут где-то я слышала, что, оказывается, у Югода большие деньги где-то хранятся, где-то в Швейцарии или где-то сейчас. И эти большие, на эти большие деньги, если по свободе, претендуют его какие-то родственники. Но говорят, что пока не найдут, что его единственный сын не жив, они эти деньги не имеют права претендовать. Так что вот поэтому я подумала, жив ли Гарик, но Гарику сейчас, значит, 76-77 лет. У нас там были несколько, еще мальчики, у нас там были мир вот этих, интересная фамилия одна такая забавная, Магалиф. Магалиф. Фамилия Магалиф, а со мной в классе в одном мальчик учился. Может быть, он еще жив. Еще недавно был жив. Вот. В общем, и дети были интересные, но бабушка с простонародьем дружила. Бабки ей как-то подсказывали. Вот ты на «ты» называли, вот ты давай вот это там, все как-то бабушка. А эти дамы собирались в дамском обществе как-то очень много. Куда-то исчезали, я сейчас не могу сказать, мы даже кого-то арестовывали. Может, кого-то арестовали, я не знаю. Куда-то раз кто-то исчезал. Вот бабушка, например, дружила с Резниковой. Кто вы, Резников, какое отношение?
Ой, да это же такая распространенная.
Это распространенная фамилия. Но не к Зиновьеву никакого отношения нет. Но вот у бабушки была подруга Резникова там, пожилая, ну вот маме, что он и она, они были не... Не то они были какие-то близкие, не то тетя, дядя, но вообще они были зиновьевские родственники. И бабушка с ними дружила. И даже они чуть-чуть вместе под один вагон их не задавило. Они подлезали там железную дорогу, переходить надо. Тут поселок, тут поселок. И они подлезали и дернулся. Просто они выскочили чуть вместе с Резниковой, и не погибли они. Ну куда-то Резниковых отпустили, не знаю, как-то все уезжали, уже не переписывались. По-моему, даже перед войной они уехали.
А почему бабушка не общалась со сынами? Это какие-то образовательные вещи?
Нет, но
социальные. В чем?
Бабушке надо было нас кормить, поить и все. Ну вот такая она, понимаешь?
А бабушка где-нибудь училась раньше?
Бабушка, она кончила. Бабушка у меня уникальная. Бабушка, нет, она кончила 4 класса начальной школы. Четыре класса начальной школы.
Где? Здесь, в Петрограде?
Нет, она москвичка. Когда рассуждает Москва и Ленинград, я чернявая в Москву, вот эта морда моя черная, смуглая. Я когда загораю, я какая-то... Я горжусь очень, мы за москворецких. Бабушка моя за москворецкая, она родилась приказчик. Дед был приказчик, фотографию могу показать. Черный, смоляной такой, черные волосы. И зеленые глаза. И у бабушки волосы были черные, черно-синие. Такой, значит, синевой. У бабушки волосы были, но глаза зеленые и узенькие. Вот у нас, к сожалению, у меня на старости лет, у моей племянницы, у моей сестры, усатость явно в эту. И вот правнуки, бабушкины правнуки, петрозаводские, черноволосые, Наташка черноволосый, сын прям черный волос. Не темный, а черноволосый. Кто он такой? Я не знаю, Дмитрий Иванович Лавров. Какой-то сейчас у нас странный Лавров теперь. Какой-то непонятный. Вот тот тоже Лавров и москвичи. Но когда у него было уже 6 человек детей, ему было 31 год, он на ярмарке умер. Ярмарочной смертью. Заворот кишок симбирский. И они оказались сиротами. Но тогда, в 82-м году, вся биография моих родных, она вся в хронику историческую. Знаешь, там бывает вот несчастная там семья, или там вот шел дорогу перешел, задавило. Но это не государство виновато, а трагедия нашей семьи, она вся вписывается, понимаешь, в шоры политики. В шоры политики. Вот так, все. Мы жертвы, все мои страдания от этого. Так вот, а дед вот... и умер. Но тогда по всей Москве, а они там все друг к другу родственникам приходились. И бабушка, это наша бабушка, моя прабабушка, она была какой-то дальней родственницей всех Свешниковых, всех-всех. Они там все в какой-то степени купцы были богаты. И поэтому, когда... И очень много оставалось... Мужики умирали часто, ведь раньше. Вдове. И вот она оказалась вдовой. В 82-м году построили здание, я смотрела, вся Москва и все, на Якиманке. Николога Лутвинский переулок. Если хотите, это почти прямо напротив президента отеля. И там есть магазин «Детский мир», такой большой «Детский мир» магазин. Ну, в общем так, вот это вот местечко, я гордо всегда говорю, это пусть там деревенские избушки стояли, но бабушка жила в пятиэтажном доме, назывался «Вдовий дом». У всех было по комнате, и было калориферное отопление, это было чудо. Единственное, что мальчики там могли жить только до 14 лет. После 14 лет он, мальчик, мужчина, не мог ночевать. И мальчики ходили ночевать там куда-то. Так жили. Я очень гордилась всегда бабушкиными рассказами, поэтому, когда делят Москву с Ленинградом, да я пополам меня делили. Для меня Москва и Ленинград это одинаково, но только это точно.
Тогда а потом, как бабушка вышла замуж и приехала...
Вот и, значит, они так, у нее, значит, было две сестры, одна сестра и другая сестра. И вот одна сестра, Надежда, познакомилась с дворянами. А это как дворянам это легко становились. Я смотрю в родословные, я там все читала. Один дед у меня был, значит, это маме, Лебедева они были, Лебедев, а он был какой-то... Самая популярная профессия была священник или там дьячок или что-то. Все они, вся интеллигенция деревенская, это были дички. Вся деревенская интеллигенция. Дьячок был в Новгородской губернии, потом сын кончил семинарию, выучился. Вот мой, значит, прадед по маме был священником. Представьте себе, когда мы идем на могилу Собчака, вы приходите на могилу Собчака, и если вы пойдете немножко дальше, там все разорено. И в пустом, в чистом поле стоит могила моего прадеда. Как вы думаете, почему она стоит?
Почему?
Когда я ее нашла, я написала на ней, я с этюдником ходила рисовать. Я обожала, я ее сейчас люблю. Что-то как-то, знаешь, как-то возвышенное. Вот душа поднимается. И значит, я приходила... И вдруг смотрю, да, Лебедев Михаил Николаевич, Лебедева там, Екатерина Алексеевна, все точно, то они все, я написала краской, охраняется 52-й год. Там чуть-чуть только маленький, ну, в общем, там, ну, так, это, длинно все рассказывать, я могу это сутками рассказывать. И рядом еще там один, в общем, полно, потом могилы подразрушенные были, потом что-то там приходило, а потом... Если бы я в 52-м году сказала родственникам по отцовской линии Константинову, что я хочу там привести в порядок могилу прадеда, меня за психически больную сочли. А потом наступили времена, потом наши все болели, наши все умирали, мои родственники, я подъездила всех хоронить и все такое, это моё прям какое-то дело было моё. И потом вдруг я, много лет прошло, прихожу, а там все срыли. Это были в 70-е годы. Это называлось, работала группа наследия. То есть они воровали все эти памятники, счищали все памятники. Ну все, почему у нас дом стоит? Почему наш памятник стоит? Потому что протоиерей, а потом еще кто-то написал «Оду». Это охраняется в духовном училище, наверное. Оду.
И вот это на каком кладбище?
А?
На каком кладбище?
Да, вот где Собчак похоронен, Никольское кладбище. Теперь, когда я там бываю, я веду, ну я всех своих знакомых поняла. Нет, кто не охвачен то был. Короче, не была еще у меня на кладбище, я была, пошли. А потом уже я стала бояться, что я вдруг приду, но когда Наташка, моя племянница, решила своих детей крестить, она ничего не говорит, приехала в Ленинград. Вот это ж для чего я рассказываю это? Со своими мальчишками, мальчишки одному было 4, а другому лет 9, и все, значит, крестить. Само собой разумеется, меня никто не спросил, меня много раз раньше там намекали. А я считаю, что ну не совсем я подготовлена, понимаешь, не подготовлена я. Ну не имею права, моя точка зрения. И я всегда отлынивала тут и мы пошли. Ну, мы там, значит, крестились в этом Александровской лавре.
И вы крестились.
А?
И вы крестились.
А?
Вы детей крестили.
Детей. Ну, Наташка, оказывается, тоже была не крещенная, значит, заодно и...
И вы тоже.
Я крещу. Да я
вы
могу сейчас крест показать. Мы 77 лет моему кресту. Могу показать вот такой кресточек.
Так, а к чему вы были не готовы?
А?
Вы говорите,
ну,
что...
Ну, быть крестной матерью.
А.
Ну, ты понимаешь, ну как-то. Бабушка насчет религии говорила так, хочешь верь, хочешь не верь, но не кощунствуй. Поэтому на эту тему я не говорю. если сейчас ходить в церковь, а я говорю, где-то раньше была. Вот сейчас, вот начали ходить, лоб бить там, и вдруг я буду отцу ставить свечку. А где я раньше была? Если бы я была вот как простые бабки, всю жизнь так и ходили, так и ходили, так и ходили. А то вдруг модно стало и поклёпало. Я в этом отношении себе как бы права не даю даже. Считаю, что это фальшиво что-то. Но в общем, после этого я продумала, и пойдем мы на это кладбище. Мы пришли на это кладбище, там еще не все было разрушено, такие лопухи росли. Но вижу, уже кто-то снова лазил там. Дырка сделана, кто-то туда опускался. Склепчик, ну такой склепчик, не очень высокий. Я, значит, так лопухи сорвала, и там, и они не заметили, иначе бы они стали расспрашивать. Вот постояли, ребята, это ваш прапрапрадед, прапрапрабабушка. Почему это записано?
Не упусти.
Вот. Ну, так что самых разных кровей певец самое. Нет, крови от них и тех же.
Но а вот когда и бабушка переехала в Петербург, вышла здесь замуж, как?
И, да, и вот старшая ее дочка, старшая сестра Надежда какой-то за ней посватал дворянин. А потом его товарищ и на мою бабушку посмотрел. И так понравился она бабушке, что бабушка вышла замуж, они приехали сюда, и это было очень. А вся остальная жизнь моей бабушки связана с Московским районом. Вот Волково поле, это такое, знаешь, большущая территория. Там мама родилась, это мама от второго брака родилась. Первый брак у бабушки был. Два мальчика со знаменитой фамилией Дескалон. Дескалон. Но, значит, он быстро очень умер. И когда он умирал от чахотки, то Николай II его посетил, ну просто он заходил. А что вы, значит, если он говорит, там, ну, значит, у него скоротечная чахотка, он умер через несколько дней. Ну, говорит, когда вы кончите, зазвон, пошлем Феодосия, там, это бабушкин муж. А потом вот мой отец второй муж. Второй. Мой дед второй бабушкин муж. Так что я всегда считаю, что это немножко плохо. Выходит, как бы, если бы тот не умер, я бы не родилась. Я всегда считаю, что это какая-то...